Артем Мичурин. «Умри стоя». Книга первая. Глава первая. Меня зовут Глеб Глен. Я палач третьего ранга в составе оперативно-тактической группы «Скорый суд», приданной экспедиционному механизированному корпусу номер 21 «Великая Россия». Был десантирован вместе с подразделением в 1,5 километрах от предполагаемой зоны работ 15 января 2161 года. В ходе марш-броска подразделение подверглось массированному перекрестному огню со стороны противника и было уничтожено. Я выжил.
Почему вы не выполнили приказ?
Меня зовут Глеб Глен. Я палач третьего ранга в составе оперативно-тактической группы «Скорый суд», приданный экспедиционному механизированному корпусу номер 21 «Великая Россия», был десантирован вместе с подразделением. Глеб, давай скорее, на построение опоздаешь. Я и так тороплюсь. Неразработанные петлицы новой формы никак не желали пропускать в себя блестящие латунные пуговицы с черепом, доводя этим до крайней стадии раздражения, за которой уже следовало неконтролируемое бешенство. «Все, я пошла. Крайчик из тебя душу вынет. Вали нахрен!» Дверь хлопнула, и кованые подошвы быстро застучали по бетонным плитам. «Зараза!» — прорычал Глеб и красным от натуги пальцем втиснул таки упрямую пуговицу в предназначенное ей место. Оправился, нахлобучил черную пилотку на бритую голову и пулей вылетел из казармы.
«Выродки!» — задумчиво тянул воспитатель Крайчик, прохаживаясь вдоль строя. «Какие же вы выродки! Сплошной неликвид! Я вообще удивляюсь, как такие жалкие комки розовой слизи могли появиться на свет Божий!»
Виктор Крайчик совсем недавно принял на воспитание третью подготовительную группу отряда 8/10Е. Да не то чтобы принял. Ему просто всучили это стадо никчемных, по его мнению, баранов. Ведь для того, чтобы принять, нужно сначала передать. Нужно ознакомить преемника с личными делами курсантов, посвятить в состояние внутренних взаимоотношений, рассказать о сильных и слабых сторонах личного состава. Как-никак, на третьем году учебы это уже не чистый строительный материал. В нем уже покопались руки предшественника, полепили на свой манер. И то, что они слепили, Крайчику совсем не нравилось.
«Посмотрите на себя!» — кривясь от омерзения, продолжил Крайчик. «Кто вы есть?» «Сброд!» — воспитатель заложил руки в лайковых перчатках за спину и, уставившись в бетон плаца, взялся печатать шаги.
Здоровенный мужик неопределенного возраста, от 40 до 60, с непроницаемо каменной физиономией. На фоне строя десятилетних курсантов
Он выглядел просто невменяемо громадным. Черный кожаный мундир скрипел на могучих плечах при каждом движении. Надраенные голенища сапог отражали маленькие, испуганные лица.
«Нет, вы даже не сброд. Вы отбросы, мусор, дерьмо!» «Да», — обрадовался он, подобрав, наконец, нужное слово. «Именно дерьмо, размазанное по плацу, жидкое и вонючее! Сейчас вас 30. Но не будь я крайчик, если к концу курса не ополовиню эту выгребную яму. Запомните, твари!» Затянутый в черную кожу палец пробежался по вытянувшимся в струнку курсантам. «Для многих из вас 10-й год жизни станет последним, и этим я окажу неоценимую услугу обществу. Зато оставшиеся, если таковые вообще будут, из жидкой дресни превратятся в твердую, сухую и вполне удобоваримую массу, из которой впоследствии, может быть, когда-нибудь выйдет что-то отдаленно похожее на человека. Тебе смешно?» Крайчик остановился возле белобрысого парнишки, у которого на лице не было не то что веселья, но даже легкого намека на улыбку. Наоборот, щеки заливались горячечным румянцем. Однако стоило холодным глазам бросить взгляд из-под козырька фуражки, как раскрасневшаяся от волнения физиономия Толи Преклова мгновенно посерела.
«Я задал вопрос!»
Толян набрал полную грудь воздуха и выпучил глаза.
«Никак нет, господин воспитатель! Мне не смеш...»
Дрожащий визг прервался звоном оплеухи. Рука вылетела из-за спины Крайчика так быстро, что Толя не успел даже зажмуриться. Голова его резко дернулась в сторону. Ноги оторвались от земли, и мальчонка рухнул, хорошо приложившись носом о плац.
«Но я не разрешал на него отвечать», — ледяным тоном закончил воспитатель фразу. «Очевидно, что 2 года муштры не прошли впрок», — снова обратился он к строю. «Этому я вижу 2 возможные причины. Причина первая – вы необучаемые дегенераты, которых следует отбраковать. Причина вторая – вас плохо учили. Я очень надеюсь на то, что виной всему причина первая. В таком случае мне не придется тратить на вас много времени, а ваша численность будет сокращаться быстрее, чем коалиционный десант под Братиславой. Если же причина не в этом, а в плохой подготовке, то смерть для вас станет менее быстрой и более мучительной». Толя Преклов между тем очнулся, поднялся и, качаясь, встал в строй. Крайчик замолчал и уставился на курсанта, глотающего кровь из разбитой щеки. И мигающий змеиный взгляд давил Толяна 10 секунд, пока тот, наконец, не прекратил шататься. «Марш в лазарет!» — скомандовал воспитатель. «А вы недоноски!» — пробежался он глазами по строю после того, как Преклов уковылял в заданном направлении. 6 кругов вдоль периметра.
«Если какая-то бесчестная тварь попытается срезать или, упаси Боже, не уложится в норматив, на следующее построение приползет со сломанными ногами. Марш!»